Доброго дня всем, дорогие друзья. В гостях у программы «Есть что сказать» исламовед, член бюро Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Вообще, если набрать ваше имя, фамилию в Яндексе, в Гугле, вылезет очень много разных титулов и званий. Но сегодня ни по одному из них мы не будем разговаривать, а побеседуем о том вашем занятии, которое еще, по-моему, ни одна Википедия не отразила. Вы причастны к созданию компьютерных игр, полезных, да, для детей. Вот. И еще имеете отношение к произведениям литературным, фантастическим. В частности, в Екатеринбурге вы были в прошлом году, когда здесь проходил первый форум патриотической книги. Если я ничего не путаю, или поправьте меня.
Да, проходил при поддержке Екатеринбургской метрополии, как раз в первый форум авторов патриотических произведений. В основном это писатели-фантасты, те, кто делают игры компьютерные, зачастую это одни и те же люди. И вот как раз обсуждался вопрос, как вот патриотическую пропаганду вести посредством такой литературы, как тот же образ церкви правильно позиционировать. И, собственно, интересные были доклады, интересные были перспективы обозначены. Была презентована наша книга, вот сборник «Империум» в честь 400-летия воцарения дома Романовых. Как раз сейчас она продается, в том числе в Екатеринбурге. Такую история о том, что бы случилось, если бы монархия стояла тогда, как бы Россия развивалась дальше. То есть, в общем-то, фантасты, они довольно многие направления исследуют. Это и криптоистория, ну, например, вот что бы случилось, если бы история по-другому бы стала развиваться. Ну и также они занимаются какими-то функциями футурологическими. Ну, например, пытаются спрогнозировать, что вот будет в будущем, если там какие-то тенденции сохранятся. Вот это социальная фантастика, она бывает ближнего прицела, бывает дальнего прицела. Ну, вот мы как раз специализируемся на вот этой социальной фантастике ближнего прицела. То есть в пределах там 20, 30, 40 лет. Что, в принципе, подразумевает отсутствие каких-то межпланетных путешествий, какого-то переселения человечества на планету. Ну, в принципе, наша Земля только более технологически развитая. Первый у нас был сборник «Антитеррор 2020». Там вот рассматривался вопрос, как вот с терроризмом будет ситуация в будущем, скажем так, определяться. Второй сборник у нас самый нашумевший — «Беспощадная толерантность», о том, что будет, если вот победят сторонники толерантности.
Замечательное выражение, просто замечательное.
Да, стал уже таким устойчивым словосочетанием.
Да, «Беспощадная толерантность».
Продолжил эту идею сборник «Либеральный апокалипсис». Вот сборник «Империум» стал четвертым, а пятый сборник у нас выходит в мае, будет называться «Раквием по семье», то есть будет посвящен развитию ювенальной юстиции, вообще атакам на институт семьи, вот что будет. Ну, тоже, в общем-то, он во многом продолжает идею того же сборника «Беспощадная толерантность».
Слушайте, ну это вот, судя по названиям, такие страшилки-страшилки, или там все-таки надежда-то какая-то есть в этих книгах?
Есть страшилки, есть там разные рассказы разных авторов, в общем-то, это первого класса фантасты, известные, к священники, кстати, некоторые под псевдонимами туда пишут рассказы и повести, то есть это разные люди, кто-то воцерковлен, кто-то нет, но в целом вот они объединены определенным трендом.
А адресат, аудитория книг предполагается какого возраста?
Она самая широкая, в общем-то, сейчас подростки, если что, и читают, то только фантастику, добровольно, конечно, если. Но вообще фантастика интересна многим поколениям, и самым молодым, и пожилым, то есть это такой универсальный жанр.
Ну да, собственно, и там уже можно очень многое себе позволить, в хорошем смысле этого слова. А, Роман Анатольевич, а были уже какие-то отзывы? Вот вы назвали несколько произведений. Какое из них, может быть, имело наибольший успех? Вам какое произведение
самому? «Толерантность», конечно, имела наибольший успех. Ну, в общем-то, хотя вышло небольшим тиражом, но вот интернет-продажи там около 100 тысяч было продано копии, там миллионы ее скачано. В общем, целый кластер рецензий по ней написали, как, в общем-то, совершенно разгромных, с точки зрения, что вот проклятые, значит, попы лезут самые святые. Ну, то есть, назвали ее таким этим ответом, да, либеральным кругам, но бытует мнение, что вот там люди патриотически настроены, они только вот и могут только тихо злобствовать, а тут вот неожиданно высмеяли вот этих либералов, на их же территории нанесли по ним удар, и такие удары, в принципе, будут продолжаться, естественно. То есть, их это откровенно бесит. Очередной раз мы получили доказательство того, что наиболее нетолерантны те люди, которые к толерантности призывают.
Ну, это, знаете, из разряда армянских анекдотов. конкурентов, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется, да?
Да, то есть, в общем-то, точка зрения, которая не совпадает с их точки зрения права на существование не имеет. Вот это лишний раз мы в этом убедились.
Ну и вот «Либеральный апокалипсис» тоже очень интересное название. Да. Собственно, из этой же серии.
Из этой же серии, да. Поэтому тема. Людей действительно, если раньше людей тоталитаризм пугал, и рассказы были соответствующие на эту тему, то сейчас людей гораздо сильнее пугает отсутствие тоталитаризма и полная свобода.
Да,
и правильно, кстати, пугает, потому как урон оно наносит гораздо больше.
Ну, это такая свобода, которая совершенно забывает основной постулат, что свобода движения моей руки все-таки должна заканчиваться там, где начинается лицо другого человека.
Ну, это такая свобода очень быстро в тот же тоталитаризм превращается. Только это называется по-другому. То есть тоталитаризм, там, вот этих либеральных ценностей.
Вы упомянули ювенальную юстицию. Так наступили на болевую мозоль, обозначили болевую точку, и волей-неволей уж придется об этом тоже несколько слов сказать. Какие перспективы вы видите?
Ну, надо, конечно, отстаивать традиционные позиции, потому что ювенальная юстиция, она, в случае ее полной, если ее воспринять в полном виде, в том виде, который она присутствует за рубежом, она просто может погубить сам воспитательный процесс. Вот у меня знакомый священник, который служит в Лондоне, вот интересно сделал наблюдение, что раньше дети хотели вырасти. Ну, потому как многие вещи им, как детям, доступны не были. Кто-то хотел стать космонавтом, кто-то хотел пойти в армию, кто-то хотел стать ученым, все они хотели вырасти. Сейчас дети поставлены в такие ситуации, что вырастать они не хотят. У них нет никаких обязанностей, у них есть только многочисленные права. То есть вот люди вот эту детскую психологию могут до 40 лет совершенно спокойно сохранять. Вот эта ювенальная юстиция, в общем, процесс воспитания делает зачастую просто невозможным. Дети получают возможность шантажировать родителей, в общем-то никаких у них обязательств нет. Ничего не обязаны делать. И понятно, кто из них вырастает.
Ну, у нас сейчас родительские движения самые разные. То они дружат друг с другом, то они разъединяются, то снова объединяются. Но так или иначе, с большим или меньшим успехом, все-таки пытаются противодействовать введению ювенальных законов. С одной стороны. С другой стороны, есть мнение о том, что вот ювенальная юстиция – это такая страшилка. На самом деле это, в общем-то, ничего страшного. А в том варианте, как, например, ее государь Николай II вводил, да, то есть просто особое отношение к несовершеннолетним преступникам, и, соответственно, это нечто позитивное.
Ну, все-таки государство должно минимально вмешиваться в воспитательный процесс. Конечно, государство должно защищать детей от родителей безумных, которых там бьют или над ними издеваются. Но это все в рамках действующего законодательства можно сделать. Масса статей в Уголовном кодексе, конкретно прописывающих защиту прав именно детей несовершеннолетних. Придумать еще дополнительную ювенальную юстицию я не вижу никакой пользы в этом.
Роман Анатольевич, от ювенальной юстиции к компьютерным играм. Вот если, например, родитель на Западе не разрешит ребенку играть долго в компьютер,
он может сесть.
И у нас вообще, как бы так уж повелось, у людей православных к компьютерным играм отношение насторожное. Ну, в массе берем, да? Вы как раз занимаетесь созданием, как это назвать, альтернативных компьютерных игр?
Не то чтобы созданием, да, это в перспективе. Конечно, пока есть возможность как-то влиять на уже создающиеся игры, создавать православные игры. Такая идея есть, но они, в общем-то, не будут слишком популярны, потому что православные люди в них играть не будут, они православные, тем более. Ну, как, например, какая-нибудь вот, если фантастику сугубо называть православной, нравоучительной, то у нее будет небольшая аудитория.
Мягко говоря, да.
Гораздо больший успех имеет та же фантастика, которая, по сути, православная, но таково не называется. Там Таня Гроттер, например, вот эти вот серии, целый ряд других фантастических серий, ну, которые, в общем, так вот ведут такую скрытую пропаганду православных ценностей. Вот, игры компьютерные, они могут быть и полезны. В принципе, мы как раз и занимаемся работой в этом направлении. Хотим в этом году конференцию провести, где выработаем критерии полезности игр. Ну, то есть игра должна, не должна там проповедовать какой-то взгляд на историю, скажем, какой-нибудь оккультизм. Угу. Ну, в принципе, игра действительно может знания об истории дать полезные, о воинском деле, хотя бы вот эти два основных направления.
Каких-то то иных... есть стрелялки могут там быть?
Могут,
стрелялки.
Да. Потому что, ну,
расшифруйте, пожалуйста.
Ну, зачастую, да, в компьютерных играх даже стрелятельного характера могут быть полезные сведения об оружии, об его характеристиках. Человеку, который будет с реальным оружием иметь дело, такая информация может быть полезна.
Ну, то есть это будут не те игры, где прямо в разные стороны там мозги, кровь и все прочее разлетается.
Не, ну, понятно, да, собственно, игры бывают разные. Вот, и не все они плохие. Есть патриотические игры, и я думаю, православным родителям будет не безинтересно узнать, какие игры мы бы рекомендовали.
Вот я как раз вас хочу попросить, да, прямо назвать, на что обратить внимание.
Ну, конечно, это в основном военные симуляторы.
Нет, есть, да, какие-то названия прямо, что вот мы заходим в магазин и ищем вот конкретные вот эти игры.
Ну вот мы разработаем такой список, они назывались, в принципе, это тот же «Мир танков», те же симуляторы самолетов, та же, например, «Правда о 9-й роте», «В тылу врага», целый ряд игр, которые войне в основном посвящены, они вполне, на мой взгляд, полезны, и вполне в них можно играть, ну, конечно, без экстремизма, то есть если человек будет круглосуточно играть даже в правильную игру, ничего там хорошего нет. Но если стоит вопрос, что все игры плохие, ну, я с этим не могу согласиться.
Ну, вообще, это бальзам на раны, потому что оказывается, что если ребенок очень увлечен этим видом деятельности, то можно ему предложить нечто полезное, и не обязательно хвататься за голову и говорить, все пропало, все погибло.
Да, ребенок, ну, так сказать, мы играли же раньше, дети в солдатики, играли в войнушку, собственно, чем эти игры-то принципиально от этого отличаются. Просто другой уровень прогресса технического, но, по сути, это та же самая войнушка.
Ну, единственное, что с войнушкой, я вот помню, мы бегали там с автоматами, кричали там тра-та-та-та-та, где-то надо было спрятаться, куда-то перебежать, где-то укрыться. То есть это предполагало физическое движение. А когда они сидят и только водят мышкой, только, ну, стучат по клавишам, там, в общем, физика-то там страдает.
Ну, есть, к сожалению, такая проблема, но все-таки довольно многие бегают. Правда, для этого какие-то деньги нужны, там, страйкболом занимаются, пейнтболом, хардболом, то есть, так сказать, кто-то... Ну, в общем, довольно много молодежи сейчас вовлечено и в ролевые движения, и в реконструкторские. Многие из компьютерных игр к этому пришли. Так что нельзя сказать, что совсем все плохо. Тоже это интересное направление для работы и патриотической пропаганды. В общем-то, немало людей вот как раз этим занимается.
Роман Анатольевич, а ролевые игры входят в зону ваших интересов и действий? Потому что ведь, смотрите, это же, как правило, очень тесно завязано с фэнтези.
Не всегда. В общем-то, есть довольно много реконструкторов. Ну, конечно, все начиналось с поклонников Толкиена, но довольно много появилось сейчас людей, которые реконструируют там стрельцов, реконструируют рыцарей, богатырей. Целый ряд священников этим занимается. Вот у меня знакомый священник, отец Александр Пелин. У него владычный полк есть, такой клуб. Вот они там вот стрельцов реконструируют.
Это в Москве?
Нет, они в Саранске находятся, в Мордовии. Вот у них свой корабль есть, пушки свои, пищали. Все как вот. Это и физическая подготовка, это исторически полезно, это, естественно, и пропаганда православных ценностей. Многие реконструкторы, ну, народ же повально был верующим, уцерковленным раньше. Довольно сложно как-то реконструировать стрельцов, не затрагивая религиозную тематику. Поэтому тоже, ну, тоже, конечно, это не дешевое удовольствие. Надо понимать, что многие игры, ну, компьютерные игры, они зачастую бесплатно людям достаются посредством там пиратских программ, а серьезные хобби, они, в общем-то, стоят денег, немалых.
Ну,
да, даже
того,
те же современные стоит. Солдатики стоят очень недешево.
Да.
То есть простой школьник там 60 тысяч рублей может и не скопить набор, необходимый для игры.
А вот автомат себе из дерева вырезать завсегда можно, чтобы войнушку во дворе побегать.
Ну, проще купить, да, на самом деле, уже, чем из дерева вырезать. Ну,
Роман Анатольевич, огромное спасибо. Я думаю, для многих наших зрителей вы сейчас вот просто Америку открыли, причем такую хорошую какую-то Америку. Может, я неудачную страну выбрала. Очень вас прошу, когда будет готов этот список, дайте нам знать, мы будем информировать наших зрителей. Вот, ну и держать вас в курсе того, какие отклики будут на игры и книги, которыми вы сейчас занимаетесь.
Все непременно.
Спасибо. Да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были с нами. Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами дальше.